Хоккей – самая мощная, быстрая и динамичная игра. КХЛ и НХЛ, Евротуры, Лига чемпионов и даже чемпионат Польши. Обо всем этом расскажет Сергей Подгорнов.
Всем здравствуйте, дорогие друзья. С вами DIY Radio. Меня зовут Сергей Подгорнов. И это значит, что в ближайшее время я буду говорить для вас о хоккее. Я благодарю всех, кто скачал первый подкаст, кто его послушал, кто его оценил. И поверьте мне, для меня это играет очень большую роль. Я, соответственно, прошу прощения за то, что пропал на какое-то определенное время. Но сейчас я разрешил все свои трудности, которые вас, безусловно, не волнуют. И я обещаю, что налажу производство подкастов на определенной регулярной основе. Тем за то время, что меня не было, скопилось огромное количество. Есть что обсудить, есть о чем рассказать. И в том числе не пустует группа DIY Radio ВКонтакте. Здесь есть обсуждение, которое называется «Подкаст Сергея Подгорного», куда вы присылаете свои вопросы. Обязательно на все отвечу, обо всем расскажу. Ну что ж, поехали. И, наверное, сейчас самой главной центровой темой вообще всего хоккейного мира, нашего российского, по крайней мере, является будущая судьба Вадима Шипачева, который, бах, внезапно расторг контракт с Вегасом. Двухлетний, 9-миллионный контракт с Вегасом, новичком НХЛ, и сейчас находится в подвешенном состоянии, совершенно неизвестно, где он окажется, потому что вроде как поругался он с руководством СКА и не очень хорошо расстался с Олегом Знарком. Напомню, что подписал Вадим контракт с Вегасом прямо по ходу чемпионата мира, не посоветовавшись ни с кем. В общем-то, он давно хотел уйти из СКА и даже подавал вместе с Додоновым прошение на разрыв контракта, но его тогда не то чтобы не удовлетворили, просто они были вынуждены их отозвать, потому что по срокам там все затягивалось настолько, что проще было отработать контракт до конца и просто истечение уже уехать. Собственно, Шипачев это и сделал. И вот сейчас случилось то, чего ожидали многие хейтеры Вадима. Он не закрепился в НХЛ, расторг контракт и сейчас находится без клуба. Но для начала по порядку, наверное, стоит объяснить, что же произошло. Дело в том, что Вадим, как вы понимаете, приехал в клуб «Новодел», который создавался с нуля. Он стал, по-моему, вторым игроком, которого подписала эта команда. Генеральный менеджер Джордж Макфи, который в свое время, кстати говоря, руководил Вашингтоном. Ну так вот, очень щедрый контракт ему выбил агент, чешский агент Петр Свобода. 9 миллионов на 2 года для новичка, это очень круто. Ну понятно, что в целом Вадим Шипачев игрок очень высокого уровня. Но 9 миллионов для новичка, для человека неадаптированного к североамериканскому хоккею, это очень большой аванс. То есть как бы подразумевалось, что Шипачев будет вроде как франчайз-плеером. Но этого не произошло. Дело в том, что сначала руководство Вегаса немножко промахнулось. Набрали очень много защитников, из-за этого не внесли Шипачева в стартовую заявку на сезон. Там оказался перебор защитников, попытались их поменять, но в итоге поменять не успели. Шипачева отправили в фарм-клуб, за который он в первый раз не сыграл и, в общем-то, играть не собирался. Его успокаивали, сказали: «Вадим, все с тобой нормально, мы тебя ждем в основе, сейчас только поменяем лишних защитников, освободится место в ростере». А в НХЛ ростер фиксированный, там не может быть такого, как у нас в КХЛ, да, что 50 человек в заявке и они просто все прокручиваются. Нет, там строго 23 человека в ростере. Если кто-то кого-то помещает в список травмированных, можешь кого-то заявить. Все. Соответственно, если у тебя перебор игроков, ну, делай с этим все, что хочешь. Меняй, там, я не знаю, расторгай, убивай, закапывай. Ну, в общем, правила очень жесткие. И в этот момент решили вот так вот, можно сказать, пожертвовать Шипачевым, да. Но уже тогда закралось сомнение, что Шипачев подходит этой команде, потому что все-таки тренировочный лагерь Шипачев, если не провалил, то уж точно выглядел неубедительным. И, в общем-то, он не тянул даже на центра третьего звена. В общем, есть у него давняя проблема, это игра на вбрасываниях, особенно в тех турнирах, где игра на вбрасываниях играет очень важную роль. Все-таки у нас в КХЛ не так активно команды пользуются преимуществом именно в этом компоненте игры. Не так качественно его реализуют, но все же наша лига растет, и наша команда постепенно приходит к тому, что вбрасывание – это все-таки один из ключевых элементов игры, и многие, я знаю, тренеры уделяют очень большое внимание к этому. В НХЛ, конечно, там все возведено в абсолют. Там сумасшедшая продвинутая статистика, там каждая мелочь удивляется, очень четкое и большое обширное внимание. Вот. Ну, Шипачев, что он там выиграл 10 вбрасываний за 3 игры на предсезонке. Ну, это, конечно, не показатель для топового центра. Да и, знаете, в обороне-то Вадим работать тоже не очень любит. Я не могу сказать, что не умеет. Умеет, когда нужно, но все-таки... Это игрок, которому нужно большое пространство, где у него есть время разогнаться, набрать скорость, протащить шайбу, где у него есть возможность отдать вот эту вот изысканную передачу его, которую он так любит, там, из-за ворот, под тремя клюшками как-нибудь. То есть он абсолютно не североамериканского типа игрок. Половина его навыков, которые он имеет, в принципе, в Америке, наверное, не были бы востребованы. Но он решил туда поехать, молодец, все сделал правильно. Но он не захотел почему-то перестраиваться под североамериканский хоккей. Вот в чем дело. Он, да, в конечном счете его заявили, он сыграл 3 матча, забил 1 шайбу, но играл там по 10 минут в среднем, в третьем звене. Ну, как вы понимаете, в командах НХЛ... Да и вообще во многих командах есть разделение, есть две пятерки, которые атакуют, есть, грубо говоря, две пятерки, которые защищаются. Ну так вот, Вадим Шипачев – это игрок абсолютно не для ботом-лайн. Он не чекер, он не жесткий и, в общем-то, повторюсь, в такой темповой быстрой игре он немножко теряется. Естественно, он не успевал. Я не могу сказать, что Шипачев плохо выглядел в первых матчах за Вегас, но он не показал ничего сверхъестественного, тем более на зарплату в 9 миллионов. И вот его второй раз отправляют в АХЛ, в Чикаго Вулвс. Он уже на этот раз поехал, провел несколько тренировок, его заявили на матч, подготовили свитер, и вдруг он исчезает. Прямо вот перед матчем, в день игры, тренера спрашивают, где Шипачев, а он говорит, а я не знаю, вот только что был. Ну, в общем, Шипачев просто сбежал, он улетел в Вегас обратно, и это, можно сказать, прецедент, это скандал. Конечно, этот скандал никто не стал педалировать, в Америке очень щепетильно относятся к имиджу своему клубу, поэтому не стали раздувать из этого какую-то огромную сенсацию, да, не начал скандал этот обрастать какими-то подробностями, да, вот мы видели, что Шипачев там нас предал, повел себя крайне негативно, некрасиво по отношению к организации. Да, это был демарш, да, это было очень дерзкое, очень наглое поведение, и, честно говоря, я его одобрить не могу. Понятно, что Шипачеву абсолютно наплевать, как я отношусь к его выходке, но, на мой взгляд, его поведение бросает тень, в принципе, на российский хоккей. Потому что по его поступкам, в том числе, могут судить о потенциально российских игроках, которые могут поехать за океан. Вы понимаете, да? То есть человек, который способен просто взять, никому ничего не сказать и просто... совершить вот такой вот, не, абсолютно, на мой взгляд, хамский поступок по отношению к организации, никому не уведомив, просто покинул расположение клуба АХЛ. Если бы на самом деле Вадим очень сильно хотел себя проявить, если бы он хотел остаться в НХЛ, я думаю, что он бы все-таки попытался каким-то образом адаптироваться к североамериканскому хоккею, но вы видите, что он даже не захотел этого сделать в принципе. То есть, наверное... Есть и разочарование личное в том хоккее у Шипачева. То есть он очень быстро понял то, что, наверное, ему это не подходит, и мечта оказалась, ну, не такой уж и привлекательной, как это выглядело, может быть, в каких-то его фантазиях, да, мечтах и так далее. В общем, все получилось так, как получилось. Конечно, не идеально сработал агент Шипачева. Да, он выбил ему великолепный контракт, но на этом, по сути, бросил Вадима и предоставил его самому себе. Он не помог ему, насколько я понимаю, ни обжиться в Вегасе толком, да, ни найти какой-то подход к команде. не сориентировал его ни по каким каким-то направлением, знаете, бытовым, да, вот, чтобы человек приехал и почувствовал, что он здесь свой. Нет, этого не было. Свобода не контактировал с Макфи, я так понимаю, не объяснял ему, что у Шипачева есть определенные трудности восприятия североамериканского хоккея, что... Ну и в конце концов, когда человека с такой зарплатой, да, отсылают в ВХЛ, это тоже не дело. Нельзя так поступать с хоккеистом, которого вы звали там на ведущие роли. Я, с одной стороны, понимаю позицию Шипачева, с другой стороны, я ее не разделяю. То есть, вроде бы, да, он едет в первое звено, ему там обещают кучу всего агент, а в итоге он приезжает, его отсылают в ВХЛ. Но надо понимать, что Вадим для НХЛ, для мира НХЛ, он не звезда вообще. Это здесь он был царь и бог, да, лучший 8, его здесь называли лучшим 87-м номером в мире и так далее. Но там он никто. Там он должен был доказывать свою состоятельность с самого начала. И вот если бы он захотел перетерпеть все эти пертурбации, которые происходили в Вегасе, надо понимать, что и Вегас тоже не устоявшаяся пока что организация. Это клуб, который был собран буквально недавно. То есть там внутри организации постепенно происходит налаживание процесса. И, конечно, у них будут промахи, смешные промахи, вот, ситуации неудобные, да, будут промахи по селекции. Это в любом случае, то есть любому клубному отделу требуется время на то, чтобы набрать определенную силу. И поэтому, ну, тут вообще все сошлось наперекосяк, на мой взгляд. То есть Шипачев поехал за океан, не подготовившись толком. Он не знает ни английского, ни физически не готов пахать на тренировках. Там все-таки, понимаете, интенсивность совсем другая. А если посмотреть на Вадима Шипачева, ну, поверьте мне, он не атлет. Поэтому, чтобы качественно себя проявить там, нужно было подготовиться физически. Насколько я понимаю, Шипачев из отпуска приехал туда, в тренировочный лагерь, и не был толком готов. Ну, нормально, я имею в виду, понятно, что он приехал вроде бы в такой фитнес-форме неплохой, но физически... с точки зрения мышечной массы, да, с точки зрения готовности организма переваривать более высокие нагрузки, ну, наверное, не все гладко в этом плане было. Плюс все видели, что на первых тренировках он, наверное, не очень так тепло встречал силовую нагрузку, и в команде к этому настороженно относились. Плюс тренер Жар Галан, он, я так понимаю, не увидел в Шипачеве то, что нужно именно для его системы. То есть Галан, мне тяжело говорить об этом тренере, поскольку я за его карьерой не следил и, честно, за его командами тоже не очень-то наблюдал. Насколько я понимаю, он в прошлом сезоне тренировал Флориду, откуда его уволили, и за это генерального менеджера Тома Роу очень сильно критиковали. Ну, у Галана команды такие рабочие, вы знаете, там все трудятся, там все пашут, там все работают на команду, на партнеров, там нет звезд, и, как правило, нет таких любимчиков, нет ключевых фигур, которые прям выделяются. Вот Вегас чем он берет? Вот, на мой взгляд, это абсолютно пашущая, рабочая, средняя команда, где нет людей, которые просто катаются на мастерстве, которые делают разницу. Нет, там все бегут, там все бьются, там все пашут. Ну, естественно, такая команда, она, наверное, Шипачеву не подходит. И поэтому все завершилось таким образом, что он расторг контракт с Вегасом. Ну, может быть, на бумагах он его еще не расторг, но по факту мы имеем то, что Шипачев не будет играть в НХЛ. Он вернул подписной бонус в размере 2 миллионов долларов, что меня на самом деле тоже... удивило, и удивило приятно, потому что человек не стал держаться за деньги, он не стал, может быть, идти в ущерб своей карьере, в угоду деньгам, так скажем. Да, нет, он выбрал привычное ему развитие карьеры, скорее всего, Олимпиаду, ну и при этом отказался от больших, очень приятных денег. Но я думаю, что в любом случае Вадим ничего не потеряет, в России здесь ему заплатят тоже без всяких проблем достойные средства. В этом плане с ним будет все в порядке. Да, может быть, такое отношение к НХЛ удивляет. потому что понятно, там собраны все самые лучшие, там сильнейшие, там лучшая организация. И многим за счастье сыграть хотя бы одну игру в этой лиге, а Шипачев вот так вот распорядился по-барски своим шансом. Не хочу, не буду, не нравится, пофыркал и уехал. Это его право. Это его право, и надо уважать решение Вадима. И еще я хотел сказать вот такой момент. Шипачев не стал оставаться в лиге, даже когда ему предложили варианты для обмена. Несколько клубов из Калифорнии, один из которых, насколько я понимаю, это Лос-Анджелес Кингс, предлагали обмен. Или через расторжение, после расторжения с Вегасом и контракт там, миллиона на полтора, на два, что ли, долларов. То есть, в принципе, Свобода, его агент, нашел варианты развития карьеры в другом клубе Национальной хоккейной лиги. Но Шипачев, я так понимаю, разочаровался окончательно в том хоккее и принял решение, что нет, он будет играть только в России. И, насколько я понимаю, сейчас он ждет каких-то предложений. Его агенты активно работают на российском рынке. По факту мы понимаем, что вариантов не так уж и много. Клубы, которые могут потянуть зарплату и запросы Шипачева, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это ЦСКА, это СКА, Акбарс, Магнитка и, пожалуй, наверное, все. Все остальные клубы находятся в таком серьезном денежном цейтноте. Глупое, конечно, выражение, но, наверное, его можно применить. Факт тот, что у большинства клубов КХЛ платежки уже забиты окончательно, лишних денег никто найти вот так вот просто не может. А Шипачеву, насколько я понимаю, вот до конца сезона нужно заплатить 100 миллионов, наверное, не меньше. Конечно, будет красиво, если он вернется в родную Северсталь, там доиграет и подтащит свой клуб в плей-офф. Мы знаем, что у Северстали тяжелое положение, ее многие называют одним из кандидатов на вылет после этого сезона из КХЛ, но если команда добьется высокого спортивного результата, в данном случае попадания в плей-офф, конечно, из-под удара этот клуб выведет на какое-то время. И в целом мы видим маркетинговую медиа-активность Северстали. Она выросла в несколько раз. Сейчас за этим клубом интересно наблюдать. И, кстати, вот сейчас на фамилии Шипачева идет такой большой-большой пиар, большая компания, в частности, вот Северсталь сняла ролик, в котором главный тренер Александр Гулявцев дает интервью, и на заднем плане прямо за ним висит подготовленный свитер Вадима Шипачева рядом непосредственно с капитанским свитером Дмитрия Горлицкого. Это было забавно, это действительно такой ход, очень тонкий, который вообще не свойственен нашим клубам. Такие акции, они всегда радуют и приятно удивляют. Казанский Рубин тоже отметился. Они вчера в своей раздевалке перед матчем с Зенитом тоже повесили, ну, не свитер, конечно, а игровую футболку с номером 87 и фамилией Шипачев. Ну, в общем, все это, конечно, наблюдать очень-очень забавно. Но, на мой взгляд, если оценивать трезво ситуацию, конечно же, Шипачев вернется в СКА. Сколько бы боссы питерцев не фыркали, сколько бы они не говорили, что Шипачев нас предал, он уехал, ни с кем не посоветовался, он сделал свой выбор, в частности, вот так говорил Тимченко. Все равно они не упустят возможность взять настолько мощного игрока, который оказался на рынке. Это же СКА, дорогие друзья. Но они боятся отпустить Романа Рукавишникова в какой-нибудь другой клуб. Они раздают своих игроков только в клубы, которые имеют с ними непосредственное тесное сотрудничество на почве каких-то там руководящих связей, да, там Спартак, Сочи, Витязь, где-то там родственные связи, где-то непосредственно какие-то давние договоренности. Вот Спартак — это вообще, можно сказать, узаконенный официальный фарм-клуб, который спонсируется компанией Геннадия Тимченко и всеми-всеми структурами, которые аффилированы так или иначе с главой Совета директоров Петербургского СКА. И поэтому допустить, что Шипачев может поехать в какой-то другой российский клуб, ну это просто это невозможно. Потому что СКА боится проиграть не то, что Кубок Гагарина, они матч просто боятся проиграть. И поэтому я думаю, что все равно, так или иначе, Вадим поедет в Санкт-Петербург. Сейчас разрешат там ситуацию контрактную, договорятся обо всем, и будет он играть, опять восстановится их связка с Гусевым, добавят к нему на фланг того же самого Барабанова, и все нормально, покатит все у Вадима Шипачева. На этом, я думаю, что тема исчерпана. Надо ее закрыть и просто дождаться уже окончательного решения. Конечно, повторюсь, мне очень нравится, как освещается в медиа эта история. Да, кто-то говорит, что много истерий, но в конце концов это потенциально первый-второй центр для сборной России на Олимпийских играх. Поэтому эта фигура, она стоит такого обсуждения. И я, соответственно, тоже приложил к этому руку. Пусть с небольшим опозданием, уже все, казалось бы, перетерли, да, обсудили. Но надеюсь, что в этом отрезке моего подкаста каждый из вас найдет для себя что-то новое, чего он не слышал. Все-таки моя точка зрения, она очень часто отличается от мнения масс. Не могу сказать, что это хорошо, но, наверное, это и не так уж и плохо. Очень хотелось бы, конечно, ответить на все вопросы, которые поступили в группу ВКонтакте. Я обязательно это сделаю. И начну, наверное, с сообщения Дмитрия Чурсина, который написал уже очень давно, и многие его вопросы, они утратили, наверное, актуальность, потому что турнирное положение, турнирная ситуация, игры, матчи КХЛ, они сами по себе дают ответ на многие вопросы. В частности, вот почему автомобилисты никак не наладятся игра и нет стабильности. Все-таки это большой клуб из большого города. Я не могу сказать, что у автомобилиста какие-то вообще проблемы в принципе есть. У них очень хорошее финансирование в этом году. У них опытнейший тренер Владимир Васильевич Крикунов. У них обширная база игроков, и при этом среди них находятся не только легионеры и опытные российские игроки, но и молодежь, там Рассейкин, Обидин, Чесалин, все они показывают очень неплохой уровень, цепляются за свои шансы, и, в общем-то, Щемеров тот же самый, да, защитник. На мой взгляд, в автомобилисте ситуация очень-очень неплохая, они сейчас пятые, да, плотность на Востоке просто феноменальная, и там один матч может тебя из пятерки отбросить там на восьмое, а то и на девятое место. Ну, сейчас, наверное, уже такого нет, но, вот, допустим, еще 4 матча назад такое могло произойти. Сейчас у автомобилиста 48 очков, у трактора, догоняющего и набирающего обороты после заваленного старта, сейчас 42, они восьмые, у Куньлуня 41 очко, который очень хорошо стартовал. Куньлунь повалился, 10 поражений в 12 матчах, и, в общем-то, у меня есть впечатление, что Кинан немножко увлекся какими-то своими делами, знаете, менеджерскими, и немножко подзабил на игру команды, и в этот момент случился провал. Но Куньлунь — это отдельная тема, о нем будем разговаривать, я думаю, совсем в другом подкасте, который, я надеюсь, запишу уже на этой неделе. В частности, там будет все и про прорыв Амура, который вроде бы, уже казалось бы, всем на него было не то что наплевать, все его списали, потому что там была серия тоже кошмарная из 8 или 9 поражений подряд, и тут такой спурт, 6 домашних побед, 4 последних матча выиграны, а в целом в последних 10 матчах одержано 8 побед. То есть вы понимаете, да? Мартемьянов показал, что он очень хороший тренер, очень интересный, и там, поверьте, есть о чем поговорить. Ну так вот, возвращаясь к автомобилисту, хорошее, неплохое положение. В принципе, от 4-го места и от 3-го их отделяет всего там 4-5 очков. Это отставание отыгрываемое. И автомобилисту вот как раз и нужно находиться в этой прослойке таблицы. Вы понимаете, это середняк, и если они упадут там на 7-8, по-любому им придется играть либо с Акбарсом, либо там с Авангардом, либо еще с кем-то. Ну, возможно, Борис продержится. С Борисом будет не факт, что будет проще. Борис — это тоже открытие, это тоже отдельная тема, о нем тоже, ну, стоит поговорить. Так вот, для автомобилиста, на мой взгляд, оптимальное место — это 4-5, чтобы встречаться с соперниками, которые приблизительно по уровню с ним схожи. Сейчас это нефтехимик. Да, может быть, Салават Юлаев. Там уже будет посложнее. Но пока вот автомобилисту нужно будет смотреть, как выступают соперники. То есть мне кажется, что Крикунов, он настолько опытный специалист, тотально, именно не просто опытный, а именно опытный специалист, который может просчитать все на несколько ходов вперед. Да, его хоккей не самый прогрессивный, он не самый впечатляющий, но у него, во-первых, растут молодые, у него держат свой уровень ветеранщики, у него всегда очень системные команды, они всегда имеют отстроенную оборону, хорошие комбинации в чужой зоне, 2-3 штуки всегда у них есть наиграны, средненькие бригады, меньшинства и большинства, но все-таки Крикунов — это человек, который умеет создавать команды и делать результат. Это то, что сейчас нужно автомобилисту, вот сейчас им нужна стабильность, им нужны определенные достижения, то есть первый, второй раунд, на мой взгляд, для начала будет неплохо. Для начала эры УГМК, которая сейчас плотно спонсирует автомобилисты, если они и дальше будут способны обеспечить 1 200 000 000 годового бюджета для этой команды, ну, автомобилист может превратиться в команду, которая стабильно выходит во второй раунд, мне так кажется. Поэтому, ну, что тут говорить. Да, понятно, что у них случаются перепады. Они тоже проигрывают сериями, но серии эти 2-3 поражения максимум, если вы обратите внимание. А так, вот два поражения есть, значит, два следующих матча обязательно выиграют. Так было, например, они проиграли на выезде Салавату с Нефтехимиком, зато потом закончили выездную серию, выиграли у Акбарса, который в порядке, в полном, 2-1. Вырвали, причем проигрывали, вырвали по буллитам, сравняли там за 5 минут до конца. Обыграли Сочи, потом дома Ладу грохнули. Ну да, потом уступили Трактору и Магнитке, но все равно очки там свои какие-то зацепили. То есть мы видим, что вчистую авто не проигрывает никому. Я не помню, наверное, ни одного поражения, кроме как от СКА, где они 6-2 сгорели. Но там понятно было, что 6 игроков основы и вратаря тогда приберег Крикунов, потому что, наверное, не было смысла пытаться как-то бодаться активно со СКА, который тогда всех сминал. Ну, в общем, так решил Крикунов, и это его, так скажем, ход, это его шаг, и чем он руководствовался, только ему известно. Но факт то, что да, они вот проиграли 6-2, потом вынесли Минск, обыграли московское «Динамо», дома 4-0 обыграли «Салават». То есть, на мой взгляд, с автомобилистом все в порядке, и даже если посмотреть на оборону, она у них одна из лучших в Восточной конференции. Да, понятно, что мало пропускает «Авангард», мало пропускает «Акбарс», но для автомобилиста 67 пропущенных шайб после практически 30 матчей, на мой взгляд, это... Конечно, тут еще фактор Коваржа, который вернулся и снова показывает свои лучшие матчи, свои лучшие действия. Не знаю, что с ним происходило, когда он уехал из Екатеринбурга, но в «Северстале» он вообще не убедил. Мне кажется, что сезон для него это был провальный. Вот получается, что в Екатеринбурге он, наверное, свои лучшие матчи играет. И дай бог, чтобы он и продолжал также радовать екатеринбургских болельщиков. Как докатился хоккейный «Спартак» до такой жизни? Из великого хоккейного клуба он превратился в не то чтобы средняк, даже в плей-офф не выходит. Опять-таки, да, «Спартак» в плей-офф не выходил еще недавно, и сейчас по-прежнему он находится за пределами кубковой восьмерки, но уже все не так плохо, не так катастрофично. Сейчас у команды всего лишь одно поражение в последних, по-моему, 8 матчах, если мне память не изменяет. Да, в последних 8 матчах всего лишь одно поражение, и то от минского «Динамо», где «Спартак» вел 2-0, и тот матч упустил по совершенно каким-то непонятным мне причинам. Был провал вот конкретный, да, 3-4-минутный во втором периоде, когда пропустили 3 шайбы от Китарова, Хенкеля и, по-моему, Степанова. Ну, потом, да, и по буллитам тоже не сравняли в итоге счет, но по буллитам не вывезли немножко парни. А так обыграли СКА на выезде 3-1, причем забили Хохлачев, Дергачев, которые начинали этот сезон еще в составе СКА, и вот она подпиточка-то пошла, да, видите, а еще и Юдин в «Спартаке» играет из СКА, а еще и Калинин, который раньше в СКА играл, ну, в общем, там, если посмотреть на состав спартаковцев, там бывших игроков санкт-петербуржцев наберется очень много. Я, повторюсь, в этом ничего плохого не вижу, парням нужно играть. Тот же самый Хохлачев — это один из лучших игроков лиги. Я в этом не сомневался ни на секунду, даже когда он играл в СКА и проводил там по 10-12 минут на площадке, не набирал практически очков, запарывал абсолютно нереальное количество моментов. Я был уверен, что Хохлачев – это топ. Это человек, который должен играть в сборной. Сейчас мы видим, он в «Спартаке», он на ведущих ролях, он выполняет те функции, которые умеет выполнять, с которыми он справляется. Он лидер, это человек на большинство, это человек на розыгрыш шайбы с потрясающим видением площадки, человек, который умеет завершать, у него отличный кистевой бросок. Все, он адаптировался, он набрал форму, у него есть связка с Дергачевым и Подшиндяловым. Пожалуйста. Мы видим, что «Спартак» преобразился. Они конкретно просто перелопатили состав, то есть от того «Спартака», который начинал этот сезон, до нынешнего, это просто, ну, небо и земля, две разные команды. Плюс, вы знаете, с чем совпала победная серия «Спартаковцев», которая вознесла их там с глубины турнирной таблицы на девятое место? С тем, что Алексей Жамнов, генеральный менеджер, встал на скамейку. Мне кажется, что это стало дополнительным дисциплинирующим моментом для хоккеистов. Они стали внимательнее относиться к выполнению своих обязанностей. Потому что Япончинцев – это хороший тренер. И он умеет ставить зрелищный, хороший хоккей. Это мы убедились по его работе в СРРК. Но в «Спартаке» у меня складывалось впечатление, что нет у него вот такого веса, да, в раздевалке. То есть несерьезно к нему относятся и к его указаниям некоторые хоккеисты. А поскольку обойма была у «Спартака» достаточно узкая, не было замены равноценной для игроков, которые проваливали свои матчи, которые не показывали то, что от них ждут. Пробовал молодых подтаскивать из МХК «Спартак», но они не тянут. Это понятно, поскольку парню, который только что приехал из МХЛ, очень тяжело справляться без ошибок со всеми заданиями, которые дает тренерский штаб. И вот такое усиление от СКА. Юдин, защитник потенциально в первые две пары. Хохлачев с Дергачевым. Ну, то есть, Хохлачев, понятно, это топ-6, это человек под первое звено. Дергачев – человек, который умеет на площадке все. Он может и забивать, он может закрывать вратаря, он может бороться в углах. Да, Дергачев умеет забивать, пусть его карьера говорит, может быть, о другом, но надо понимать, какие функции он выполнял в предыдущем клубе. Там от него ждали только борьбы, только защиты, только повнимательнее, построже, обязательно форчек, обязательно жестко в тело, а поиграть в хоккей, ну, у него не всегда получалось. Сейчас в «Спартаке» ему дают эту возможность, очки он набирает, и, в общем-то, «Спартак» выздоравливает, и мне кажется, что с теми проблемами, которые есть у «Динамо», которые есть у «Торпедо», да, «Торпедо» пятое место занимает 45 очков, у «Спартака», который девятый, 41. «Торпедо» не платит зарплату, там ушел губернатор, который всю свою жизнь практически положил, всю свою жизнь в роли именно руководителя региона положил на «Торпедо», очень тепло опекал этот коллектив и обеспечивал спонсорские деньги. Сейчас «Торпедо» проигрывает, «Торпедо» буксует. Да, они практически не проигрывают вчистую. Они вот проиграли только в основное время только «Авангарду» и «Локомотиву». Все остальное время они бодаются, пихаются, пытаются что-то сделать, играют ничью, но проигрывают там в овертаймах, в буллитах и так далее. То есть они вот даже последний матч против «СКА», они 2-4 ушли в Питере, сравняли, но все равно чуть-чуть им не хватило. Очень волевая команда, понятно, что «Скудра», понятно, что система, и, в принципе, «Торпедо» должно быть, она обязана быть в плей-офф, но всякое может случиться. Вот если им не продолжат не платить зарплату, ну, мне кажется, что «Спартак» их легко заменит в зоне плей-офф. И у «Динамо» там тоже есть проблемные ситуации, не только с деньгами. Там вроде бы платят деньги, но как-то все там на тоненько, вы знаете, происходит. Какие-то непонятные движения возле клуба, насколько мне известно. И проблема роста, конечно, у Владимира Воробьева. Ему тяжело справляться на должности главного тренера. Чуть-чуть они угодили в пике, проиграли несколько матчей. И тут какие-то странные решения пошли от Воробьева, которые вот я не совсем, честно говоря, понимаю. То есть ушла игра, ушел запал, ушел порыв. То есть «Динамо»-то вообще было самым, наверное, волевым клубом, который у нас выступал на старте этого сезона. А вот потом куда-то все это немножко испарилось. И сейчас в шаткое положение, что у Воробьева, что у «Динамо». Ну, дай бог, у них все наладится, поскольку, конечно, такие клубы нужны. Нужны нашей лиге, тут вопросов нет. И очень интересно будет наблюдать за борьбой «Спартака» и «Динамо» за зону плей-офф. Конечно, это очень такая интересная сюжетная линия. Почему я не говорю про «Северсталь» и «Сочи»? Потому что мне кажется, что выдюжат и те, и другие. У «Северстали» в этом году наконец-то подобрался тот коллектив, в котором нет раздора, где все друг друга понимают, где все сражаются за партнера. И очень показательный момент, когда Александр Гулявцев нарвался на штраф от лиги в размере 300 тысяч рублей, что для его достатка это серьезный удар по кошельку. Так вот, парни скинулись, хоккеисты, оплатили штраф. Красавцы просто, да, Гулявцев протестовал, он был против этого, но парни его не послушали и просто взяли, скинулись тренеру на штраф. Ну, красавцы, вопросов нет, и мне кажется, что это первый показатель того, что есть команда. Да, и может не хватить игротского глубины состава, игротского ресурса, но по духу это команда, которая должна быть в плей-офф, и мало того, в плей-офф должна еще и кусать фаворитов Сочи. Сочи очень хороший тренер Зубов. Я буду на этом настаивать и всегда утверждал, что Сергей Зубов это величина, это великолепный специалист, который очень поможет российскому хоккею расти и прогрессировать. Да, может быть, он не такой медийный, он не очень здорово общается с прессой и в целом такой спокойный, закрытый человек, несмотря на то, что очень много времени провел за океаном, прожил, наверное, там половину своей жизни и почти всю хоккейную карьеру там провел. Но все его знания мы видим в Сочи с абсолютно средним, ничем не примечательным составом. Показывает, на мой взгляд, достаточно симпатичный хоккей. Да, они проигрывают, но ключевые поединки, ой-ой-ой, как там тяжело с ними. Они проигрывают «Адмиралу» 0-4, а на следующие там сутки летят в Китай. И в Китае обыгрывают «Кунмин» по заказу. Да, «Магнитку» тоже дома у себя обыграли, причем проигрывали. Переломили ход поединка и, опять-таки, забили победную шайбу, по-моему, за 20, что ли, секунд до конца. Или как-то так. Ну, в общем, там последние две шайбы они забили за последние полторы минуты. И вырвали победу. Понятно, что «Магнитка» там была уже на коленях в этот момент. Там, насколько я понимаю, пик непонимания между тренерским штабом, хоккеистами и руководством он достиг своего предела, поэтому, ну, так или иначе, Сочи выиграл, и все, они красавцы, сейчас они в плей-офф, и они, я надеюсь, там, собственно, и останутся. Тему «Спартака» закрываем, переходим к вопросам Дмитрия Брюхова. Дмитрию я говорю огромное спасибо за его вопросы, как и Дмитрию Черсину. Всегда здорово, когда есть фидбэк, когда есть на что отвечать в принципе. И мне это очень льстит, то, что вы интересуетесь моим мнением. Дорогие друзья, КХЛ, нынешняя перепалка в СМИ, конкуренция – это просто буря в стакане по заказу народа или реальные маневры? Ну, на самом деле, эта перепалка, которую говорит Дмитрий, и она продолжается до сих пор. Действительно, очень многих смущает та ситуация, которая создалась в континентальной хоккейной лиге, а именно то, что у нас есть клубы, которым позволено все, и есть клубы, которые находятся за чертой бедности. Ну, в общем-то, КХЛ – это отличный срез нашего российского общества, как вы понимаете. В этой ситуации нет ничего удивительного, но, конечно, это не может никого устраивать. Ведь еще буквально 3-4 года назад КХЛ была совершенно другой организацией, с совершенно другими правилами и порядками. Да, в ней было много недостатков, но мы все любили эту лигу, мы хотели смотреть. И тот финал Лев-Магнитка, я думаю, все помнят, в сезон абсолютно феерический. Ярославский Локомотив, который с 8-го места на Западе вынес чемпиона, убрал самую богатую команду лиги СКА, сражался со Львом. Лев, который просто на прагматизме, на предельной механистичной такой структуре добрался до финала и боролся с творческой Магниткой на равных, но это была просто фантастика. Тогда Трактор с Авангардом не попали в плей-офф, команды, у которых были там 5-6 бюджеты в лиге, то есть вы понимаете, да, это было просто сумасшествие какое-то, тогда каждый мог обыграть каждого, даже Кузня еще боролась, бултыхалась и не была, ну, тем, чем она стала вот последние 2 года своего существования в КХЛ. В общем, то, что сейчас происходит, конечно, всем хочется отыграть время назад. Всем хочется что-то изменить к лучшему. И поэтому это естественный процесс. Я думаю, что об этом будут говорить. И разговоры эти усилятся, особенно если сборная России не покажет тот результат, которого все ждут, да, именно золотые олимпийские медали. Если этот результат не будет достигнут, я думаю, что на КХЛ обрушится еще больше критики. Просто сейчас понимают, да, что проблема, она просто вопиющая. Настолько похоронили уже спортивный результат в лиге, да, принесли его в жертву сборной, что это уже не лезет ни в какие границы, ни в какие рамки. И мне кажется, что это естественный процесс, то есть нет никаких нереальных подвижек к тому, что что-то изменится, но просто молчать уже невозможно. Об этом раньше все говорили с такой, знаете, иронией, хихихаха, но сейчас реально опасность существует того, что просто, во-первых, скоро болельщики перестанут ходить, и окончательно утратится зрительский интерес даже по ТВ. Это будет видно. Потому что нет ли смысла смотреть соревнования, исход которых предрешен. Уже сейчас там можно с вероятностью 90% сказать, кто сыграет в финале, и с вероятностью 95%, кто выиграет очередной кубок. Да? Такого быть не должно. Мои мысли о «Нефтехимике» и о «Назарове», спрашивает Дмитрий. Ну что, у меня на самом деле отношение к Дмитрию, к господину Назарову, к Андрею Назарову, всегда было такое, знаете, оно смешанное, смешанные чувства он у меня вызывает. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что это хороший тренер, это человек, который умеет выстраивать системы, который умеет, так скажем, прививать своей команде эмоциональный стиль. Он такой более североамериканский, вертикальный, с минимумом, может быть, творчества, но зато с максимумом заряда на борьбу. Ну, он такой АХЛовский, прямо скажем. Но такой хоккей абсолютно не подходит большим командам. То есть Назаров – это человек, который может показывать хороший результат именно в клубах средней руки. В «Северстале», в «Нефтехимике», в «Борисе», и то у него, вы знаете, были сложности, потому что не все игроки были одинаково среднего уровня. У него все-таки была великолепная тройка, да, которая играла, а вся остальная команда действовала непонятно как. То есть не было однородности. Все равно были моменты, которые выбиваются. А вот Донбасс его... Вот, на мой взгляд, это вообще квинтэссенция назаровского хоккея. Вертикальный, быстрый, с очень серьезным характером, с очень серьезным нервом таким, с зарядом. И это все смотрелось очень круто. Я считаю, что команды такие должны быть. И вот сейчас «Нефтехимик», где как раз-таки плюс-минус более-менее очень ровный состав, вот он сейчас с ним показывает, конечно, что-то приблизительно похожее на то, что мы увидели в Донбассе. Да? Есть легионерское звено, там играют у него Рау, Секстон и, соответственно, Ганзл. У него есть очень хороший центр под второе звено Нестрашил, на котором, собственно, и держится вторая линия, да, там, потому что с ним играют Авцин, Порядин или Галимов. Ну, в общем, партнеры, которые, может быть, не соответствуют даже где-то его уровню. Но самое главное, что Нестрашил он умеет, так скажем, делать своих партнеров лучше. То есть действительно с ним края начинают играть острее. Тот же самый Австрия, да. Как вы понимаете, я речь веду об Александре Авцине, который, на мой взгляд, ну, показывает, наверное, свой лучший хоккей за последние не знаю сколько лет. Я не буду брать сезон в Дизеле, да, где он забил 17 голов, но это была вышка. А в КХЛ это абсолютно его лучший сезон. Уже 8 голов он забил. Да, он практически не ассистирует, но мы хотя бы сейчас понимаем, да, почему его когда-то считали очень талантливым. И, в общем, на мой взгляд, это заслуга Нестрашила. Сейчас, кстати, они немножко изменили звенья, да. Рау сейчас как раз переехал к Нестрашилу и Авцину, а Галимов остался в первом звене с Секстоном. Травмирован сейчас, к сожалению, Ганзл, но Еглич подъехал. Вот Еглич тоже, на мой взгляд, очень хорошее усиление. И, как мы видим, в принципе, Нефтехимик очень ровная команда, там есть четкое разделение. Опять-таки, да, два звена созидающих, два звена, которые делают оборону. Хотя с обороной, конечно, у Нефтехимика есть большие проблемы с действиями в собственной зоне, особенно позиционного характера. Там есть беда, там есть проблема. И, в общем, я думаю, что Назарову предстоит это в ближайшее время решить. Так что мне кажется, что Назаров в Нефтехимике определенно на своем месте. У него получается отличная работа, хорошая команда, очень бодрая, показывающая достаточно привлекательный хоккей с точки зрения чисто визуальной. Да? Там много есть моментов, над которыми стоит работать, повторюсь. Но, тем не менее, мне кажется, что Нефтехимик однозначно должен будет играть в плей-офф. И в первом раунде там будет битва серьезная у них. И мне кажется, что потенциал даже позволяет им рассматривать второй раунд, но только если решат проблемы в защите и решат проблемы с травмами, коих у Нефтехимика очень много. Но это понятно. Все-таки стиль игры он накладывает отпечаток. В общем, как всегда, Назаров будет показывать характер, будет показывать борьбу серьезную. Так что на все это смотреть будет очень и очень интересно. Что происходит с Эдмонтоном и Рейнджерс в НХЛ? Дмитрий, я думаю, что я запишу отдельный подкаст по НХЛ, где будет сделан акцент на Национальной хоккейной лиге. И, соответственно, в нем опишу свои ощущения от тех команд, которых вы спрашиваете. В частности, вот действительно, старты Эдмонтона и Рейнджерс, они не вдохновляют. Понятно, что Рейнджерс сейчас выправляет свою ситуацию постепенно, но у них по-прежнему не все получается. Есть проблемы. Да, они в двух очках от плей-офф. Но там ситуация гораздо проще, чем в Эдмонтоне, который застрял на дне турнира таблицы Западной конференции и напоминает себе образца предыдущих лет, да, когда они там набирали пачками первых номеров драфта людей, которые много забивают, но не умеют защищаться. Сейчас нет баланса у Эдмонтона, и команда кажется абсолютно потерянной, и в том числе, ну, старт МакДэвида, он вроде бы был ярок, с одной стороны, с другой, пока что не видно, что он выходит на такую свою проектную мощь и демонстрирует свою лучшую игру. Да, он отдает передачи, да, он забивает, но все это не так, как, допустим, в прошлом году. В прошлом году Эдмонтон как единый кулак был, знаете, у них была сплоченность, и создавалось впечатление, что вот они смотрят на МакДэвида: вау, супер парень приехал, ничего себе, и вокруг него команда сплотилась, в том числе играли на него, и состав-то был примерно тот же самый, но, допустим, в этом сезоне гораздо слабее играет Драйзальт, гораздо слабее играет Лучич, и все это выливается в то, что, допустим, ну, нет как бы топ-6 устоявшегося. Сейчас Слепышев даже пробивается во второе звено. Третье, четвертое, там тоже есть текучка, там тоже есть непонимание, перераспределение ролей, совсем непонятно, что с Пульярви происходит. Вроде бы начинал сезон, должен был начать сезон в НХЛ, сейчас играет в АХЛ. Ну, там пока что есть неразбериха, с которой не может справиться Маклеллан. Но об этом, наверное, подробнее стоит говорить уже в другом подкасте, который будет конкретно посвящен НХЛ. Русские в Тампе. Вот эта тема абсолютно, которую, мне кажется, стоит немножко раскрыть и о ней поговорить. Как раз ей, наверное, подкаст этот и закроем. Действительно, Михаил Сергачев, у него шайб было больше, чем у Стэмкоса, но сейчас, по-моему, это уже не так. Насколько я понимаю, Стэмкос-то его все равно по шайбам обошел, но да, это, наверное, даже и не важно. У Стэмкоса сейчас, естественно, уже больше голов, у него, по-моему, 8 шайб, а у Сергачева 4. Но, тем не менее, 12 очков в 15 матчах, Сергачев играет много, иногда даже во второй паре. В последних матчах он играл в третьей паре. Ну, в общем, это не так важно. Сам факт, что Сергачев просто невероятно начал этот сезон. Он был готов играть в НХЛ еще в прошлом году, но в итоге провел за Монреал всего 9 матчей. Потом играл в юниорской лиге. И сейчас вот в Тампе он провел просто убойнейший лагерь. Там играл по 20-25 минут, причем без потери качества. Да, у него есть проблемы определенные, проблемы роста в первую очередь. Все-таки парень 98-го года рождения, он не может переносить нагрузку НХЛ стабильно. То есть у него все равно есть перепады в игре определенные. Но потенциал у этого игрока, это, конечно, ребят, первая пара Тампы однозначно, в пару к Хедману. Он во второй паре обороны играл вместе со Строльманом. Строльман за ним почищал, конечно, очень много. И, собственно, свои лучшие матчи как раз в паре со Строльманом Сергачев и провел. Но как самостоятельная боевая единица, ну, я вам могу сказать, что это защитник великолепнейшего уровня. У него отличное катание. Да, у него не такие уж и большие габариты, но при этом он жесткий, он не боится, он идет в борьбу, получает, отлетает, падает. Его роняют, валяют, но самое главное, что он не боится, понимаете, вот такой парень бесстрашный абсолютно, для него нет авторитетов, он постоянно заряжен на удар, он постоянно заряжен на столкновение, при этом очень быстро принимает решение, видит площадку, да, может быть, он не так хорош в том, что касается поддержки атаки, как тот же самый Иван Проворов из Филадельфии. Но я могу сказать, что в своей зоне он уже действует сильнее. И позиционно, и, так скажем, тактически, по пониманию хоккея к Сергачеву не может быть никаких вопросов. Плюс, когда есть возможность, всегда побежит, поддержит, закроет зону на синей линии, умеет вовремя сориентироваться, поджать атаку, да, закрыть борт. Ну, это те качества, которыми абсолютно беспрекословно должен обладать защитник первых двух пар в НХЛ. И Сергачеву, конечно, уже ими в определенной степени обладает. Нужно прибавлять, нужно улучшать многие действия. В первую очередь, конечно, как я уже говорил, физическое развитие нужно продолжать, и ни в коем случае нельзя, так скажем, перегружаться, то есть нужно найти баланс, который поможет ему поддерживать свежесть. Вот тот же самый Проворов, он как бы, ну, он на год постарше, да, у него чуть-чуть побольше опыта, и он немножко другого плана защитник, он все-таки больше играет в атаку, да, его стезя это отобрал, отдал длинный пас, вывел из обороны команду, поддержал атаку броском, проходом и так далее. Сергачев все-таки он чуть больше играет с оглядкой на оборону. Но я вам могу сказать, что, блин, я надеюсь, что Сергачев будет прибавлять и станет такой же звездой, как и Проворов. Однозначно, он уже сейчас где-то на этом уровне приблизительно, но должен играть в первой паре. Вот мне кажется, как напарник для Хедмана, практически идеальный игрок Сергачев, и дай бог, чтобы его развитие продолжалось. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Второй подкаст мы, наверное, закончим, а дальше в ближайшее время поговорим уже о слухах, которые возникают так или иначе в континентальной хоккейной лиге, о сборной России, которая сейчас играет на Евротуре, точнее не играет, а будет играть на Евротуре, о сборной России молодежной, которая играет суперсерию с канадцами, точнее еще не играет, а будет играть, наверное, когда вы будете слушать этот подкаст. Обо всем обязательно поговорим в ближайшие дни. Я надеюсь, что уже что-то я вам запишу. Ну что ж, дорогие друзья, любите хоккей, играйте в хоккей, он обязательно вам ответит взаимностью. Слушайте DIY Радио, ребята делают конкретные вещи. Будьте здоровы, всем пока!